Братья и сестры, я желаю прочитать из 31-го псалма, 10 стих. «Уповающего на Господа окружает милость». Но если бы мы сегодня задали вопрос, что значит «уповать»? Интересное место у Исаии есть написано в 36 главе. «Ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». Вот так вот все, кто уповает на человека, или в данном случае на египетского фараона, могут пострадать. Ну, я много не буду задерживаться на первом слове, здесь только зачитаю Евреям 10 глава, 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Вот к чему призывает нас Господь. Уповать только на Бога. Мы еще будем читать тут некоторые места, где написано, что лучше уповать на Господа, нежели на людей, нежели на князей. Почему? Потому что это твердая опора. Но в нашем тексте мы прочитали, уповающего на Господа окружает милость. Ну что значит окружать? Интересное место вот приводится в книге царств. Там сирияне задумали напасть на Израиль и окружили Самарию. Но раньше города были окружены стенами. Это тоже какое-то ограждение, щит, да, и оно, некоторая безопасность. Но когда слуга человека Божия, Елисея, увидел это окружение, вы помните, что с ним случилось? Увы, сразу страх такой, господин мой, что будем делать? Значит, стены, которые окружают, они не так крепко, может быть, защищают. И вы помните, когда Христос говорил об Иерусалиме, когда увидите город, окруженный войсками, это он пророчески говорил наперед, тогда находящиеся в Иудее, бежите в горы, уходите, и меры срочно принимать надо. Это страшное окружение, когда войска, когда желают кого-то убить или покорить, в плен взять. И, естественно, такое окружение, оно сразу человека настораживает, и он приходит в великий страх. И готов идти на какие-то жертвы, или готов сопротивляться, пытаться защитить себя. Ну а как Елисей чувствовал себя, когда увидел сирийские войска вокруг, кони, колесницы? Как Елисей себя чувствовал? А Елисей очень спокоен. Слуга беспокоится, а Елисей совершенно спокоен. И больше того, он молится: «Господи, ты открой ему глаза, чтобы он увидел». Что он должен был увидеть? И Господь открывает глаза, и он видит огненные колесницы, кони, и все это вокруг Елисея. Скажите, надежно, когда небесные колесницы, когда Бог вокруг тебя, вот как вокруг Елисея? Страшно тогда это окружение, которое вокруг города? Елисей чувствует себя очень спокойно. Я думаю, когда раб, или вернее слуга Елисея, увидел это, наверное, он успокоился. В зависимости от того, в каком мы находимся окружении, у нас такое внутреннее будет и состояние. Если нас окружают тревоги, если какие-то беды окружают, то сердце колотится, мы не знаем, как себя вести, что делать, ищем какой-то опоры, какой-то защиты, что делать. Если же мы понимаем, что мы находимся под защитой у Бога, полагаемся на Него, уповаем, то и беды вокруг будут, и трудности будут, и даже, может быть, смертельные случаи такие, как вот Давид говорит: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла». Почему? Ты со мной. В 39-м псалме есть такое место: «Ибо окружили меня беды неисчислимые». Кто не испытывал такое, когда беда за бедою, и как будто вот окружили, и ты взят в плен вот этих бед, и не знаешь, что делать. В 21-м псалме, это мессианский псалом, написано так: «Множество тельцов обступили меня, тучные, васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчащий добычи и рыкающий». Как в такой ситуации находиться в покое? Давид говорит: если бы не Господь был с нами, то живыми бы поглотили. Вот такая обстановка: обступили, как лев, рыкающий, алчащий добычи. Я вспоминаю, как-то у нас давно это было, уже больше 30 лет, в 80-м году суд был, и тоже людей много, и такое было, настрой велся, что это особые преступники, это те, которые клевещут на государственные, общественные Советский строй, была такая статья раньше, сейчас ее нет вообще в кодексе, раньше была. И вот смотрю в зале, какое окружение, какие взгляды, такие едкие, неприятные. И вот ощущения, конечно, не совсем приятные, друзья, когда окружают тебя такие взгляды. А отвел немножко в сторону, смотрю, друзья сидят, сияющие лица, такие желающие ободрить как-то, может быть, нельзя даже сказать там ничего, но хоть взглядом встретиться, увидишь это окружение, и сразу другое настроение. Ну, а если невидимо, мы видим то, что невидимо, я имею в виду, как Господь окружает. Друзья, то что для нас тогда вот эти взгляды, что для нас это окружение людей, потому что огненные колесницы, кони, ангелы Господни ополчаются вокруг боящихся Его. Мы читаем в 117-м псалме. «Все народы окружили меня, но именем Господним я не низложил их. Окружили меня, как пчелы». Кому когда-нибудь приходилось быть в окружении пчел или видеть, как люди бывают в окружении пчел? Думаю, что человек такой уже не выйдет из этой ситуации, ну, как говорят, не наказан. Какие-то последствия будут. И не отделаешься, не отобьешься. И вот здесь сравнение такое Давид говорит, как пчелы окружили меня. И поэтому он дальше говорит, лучше уповать на Господа, а не на человека, на князей. Почему? Потому что уповающих на Господа окружает милость. В 138-м псалме мы читаем, «Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня». Сзади и спереди ты объемлешь меня, полагаешь на мне руку твою. Как особую драгоценность. Вот в мире бывает что-то особое драгоценное, хранят там охрана специальная и вооруженная охрана, ну, в зависимости от того, какая ценность. А здесь сам Господь окружает и сзади, и спереди, и руку свою полагает. Для чего? Чтобы его дитя было спокойно. Как вот мать, она следит за своим ребенком, чтобы не упал, не ушибся, где-то не запачкался, может быть, где-то беды какой не приключилось. И такое внимательное, пристальное и постоянное наблюдение. Потому что ребенок, он же постоянно шевелится что-то куда-то. И вот постоянно взгляд, и очи Господа написано, обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. И Господь становится в окружении нашим тогда, когда мы уповаем на Него. Есть одно условие. Когда Господь окружает нас, есть условие, если мы уповаем на Него. Если мы на Него не уповаем, то мы можем не рассчитывать на это окружение. Ну и последняя мысль, вот на которую я особое внимание хочу обратить. Уповающего на Господа окружает неблагоденствие, в данном случае, говорит Давид, неблагополучие, ну или еще что-то, окружает милость. Скажите, а кто нуждается в милости? Но вообще милость, когда она проявляется? Тогда, когда человек виновен. Вот амнистию, если выпускают правительство или там цари, кто-то вот делает амнистию. Для кого? Для тех, кто на свободе? Нет, для тех, кто в тюрьме, для тех, кто провинился, для преступников. Этим людям нужно прощение, нужна милость. Бывает такая в судебной практике, такой вариант, когда человек сделал преступление, ну, его наказывают, он может еще обратиться с просьбой о помиловании. Вот ему дали, скажем, 5 лет, или 10, или еще сколько. И он может написать, ну, в центральные органы, там, прокуратуры или власти, и попросить для себя помилования. И это бывает срабатывает. Но помилование, как правило, можно им воспользоваться один раз. Ну так, по крайней мере, было раньше, когда я еще был знаком с этими людьми. И не знаю, как сейчас законы меняются, но думаю, что оно, наверное, так же и остается. Один раз ты можешь попросить помилования. Если тебя помиловали, то в следующий раз уже на это не рассчитывай. А здесь вот окружает милость. А что значит окружает милость? Кругом, со всех сторон. Какие бы мы преступления ни делали, в чем бы ни были виновны, уповай на Бога. И Господь милостью Своей со всех сторон окружает. Мы попадаем не в окружение осуждения, не в окружение, когда тебя, ну, наказывать кто-то должен. Ты виновен, виновен. И вот как закон он постоянно обвиняет, да? А попадаем в окружение того, кто милует. 39-й псалом. «Милость Твоя и истина Твоя «Да охраняет меня непрестанно». Но истина понятна, да, чтобы поступать справедливо, правильно, нужна истина. А вот милость твоя, просит Давид, «да охраняет меня непрестанно». То есть он нуждается постоянно в этой милости. А что случилось с Давидом? Почему он спешит под эту охрану, в это окружение милости? Читаем дальше. «Ибо окружили меня беды неисчислимые». А они откуда взялись? И что это за беды? Что Давид теперь нуждается в милости. Но если бы эти беды были как бы со стороны откуда-то, можно было сказать: «Господи, я нуждаюсь в охране Твоей». А здесь беды окружили, я нуждаюсь в милости. Читаем дальше. «Постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня, поспеши на помощь мне». Братья и сестры, что случилось с Давидом? Почему его бесчисленные беды окружили? Неисчислимые беды. И он взывает к Богу о милости. И что это за беды, мы прочитали? «Постигли меня беззакония мои». Не кто-то просто там, Саул или еще кто-то гоняется. «Меня постигли мои беззакония. Я нуждаюсь в милости, в прощении». Братья и сестры, мы испытывали когда-нибудь вот такие нападки, когда окружают нас бедствия, когда окружают нас наши беззакония, и мы нуждаемся в особой милости Божией. А этих беззаконий, он говорит, как волос на голове моей. Бывает так вот, с человеком беседуешь, видишь, что не прав. Да мы, наверное, все такие. И мы всегда оправдываемся. Да я вот тут, я не виноват. Не принимаю обвинения, которых я не виноват. Ну, а ты в чем-нибудь виноват? Я ничего плохого не сделал. А Давид что говорит? Беззаконий больше, чем волос на голове моей. Кто может сосчитать, сколько волос на голове? Это невозможно. А вы знаете, что происходит, когда человек делает беззаконие? Как реагирует на это Бог? Мы читаем: «Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину Божию неправдой». Из этого мы видим, что любой грех вызывает какую реакцию у Бога? Гнев. Если у нас столько грехов, сколько волос на голове, то сколько гнева окружает нас? И куда мы с этим пойдем? Куда мы уйдем от этого окружения, если Бог гневается на наше беззаконие? И, друзья, это действительно так, что грех или беззаконие, оно вызывает гнев Божий. Так говорит Слово Божие. Мы можем посмотреть это на протяжении всей истории человечества. Всегда Бог гневался на грехи, на непослушание. Даже с самого первого греха, который произошел на земле, Бог прогневался, наказал людей, выгнал их из сада Эдемского. Вот. И они унаследовали этот гнев. Этот гнев изливался, когда потоп был. Гнев Божий изливался на Содом и Гоморру, ну и многое другое. Ну а с другой стороны, Бог стоит как бы перед дилеммой. С одной стороны, это Его творение, Он его любит. С другой стороны, это творение Его, люди, мы, я, вы все, друзья, вот как написано: «Нет праведного ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божией, и все мы вызвали гнев Божий на себя своим беззаконием». И Бог не хочет нас погубить, потому что любит нас. И что тогда делает Господь? Сейчас мы об этом порассуждаем, но я хочу еще на одно обратить внимание. В книге пророка Иезекииля, в 22 главе написано, 30 стих: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Бог прогневался на эту землю. И ему нужен человек, который поставил бы стену. Скажите, этот пролом произошел... Как он нам и представляется, откуда беда идет, от человека или от Бога на эту землю? Вот мы, я еще раз прочитаю, вы внимательно послушайте. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее». Кто хочет погубить землю? Бог хочет. Это не Навуходоносор, не там какой-нибудь другой Тит или еще какие-то императоры. Бог идет погубить землю. Почему? беззакония уже настолько велики, как, помните, он о Содоме говорит, иду посмотреть, потому что вопль от этих беззаконий уже доходит до небес. И вот здесь то же самое. Иду, но ищу человека, кто бы стал перед кем? Передо мною, чтобы я не погубил. Братья и сестры, это серьезно. Вот для нас эта истина должна быть особо понятна. Что беда не в том, что мы согрешили, и кто-то нас должен наказать, там, или закон, или, может быть, перед кем-то. Прежде всего, мы виновны перед Богом, и Бог гневается на грех человека, и нас окружают, если у нас этих беззаконий больше, чем волос на голове, окружают эти стрелы гнева Божьего. Но Бог не хочет нашей погибели. И Он говорит, уповающего на Господа окружает милость. Не гнев справедливый, не казнь, не месть, а милость Господня. Почему Давид больше всех говорит о милости Божией? Вот если мы возьмем Библию, я как-то просмотрел слово «милость» или другого склонения «милости», «милостью». В общем, в Библии мы найдем где-то порядка 300 раз упоминается это слово. И больше 100 раз об этом написано в псалмах. И он говорит, что Господь уповающих окружает этой милостью. Почему? Потому что столько беззаконий, столько греха вокруг. И он поет об этом, он даже 135-й псалом, 26 стихов там, и в каждом стихе он утверждает, ибо вовек милость его. 88-й псалом, милости твои, Господи, буду петь вечно. И дальше, ибо говорю, навек основана милость. Братья и сестры, для того, чтобы решить проблему наших грехов и чтобы нас окружала милость, Бог нашел человека, который стал бы в проломе. Этим человеком стал Иисус Христос. И теперь собою, если так вот можно образно изобразить, на кресте Он загородил этот гнев Божий, эти стрелы гнева Божьего, чтобы они не попадали в нас. И они все были пущены в Него, в Иисуса Христа. Он стал жертвой умилостивления за грехи наши. И когда стрелы гнева идут на Него, пали на Него, то на нас Он уже смотрит через милость. И нас окружает уже. Его окружили, помните, тучный Васанский, это ведь о нем говорит, да, окружили, как лев, желая поглотить его. А посмотрите на Голгофе, что творится. Кричат, распни его, распни. И насмехаются. И вот все это окружение свидетельствует, как велик наш грех. Чего достойны мы за свои беззакония, за свои преступления? Вот такого окружения, какое испытал Христос на Голгофе. И Он взял на Себя грехи наши, беззакония наши, а нас милует, стал жертвой умилостивления за грехи наши. Но нужно отметить, снова вернуться вот к началу этого стиха, на кого распространяется Его милость? Уповающих на Него окружает милость. Я думаю, нам нетрудно запомнить этот стих и осмыслить эту вот ситуацию, когда Господь окружает нас сегодня не гневом, не наказанием, не судом, а милостью своей. И хотя наших беззаконий больше, чем волос на голове, а окружение такое сильное милости Божией, что мы можем надеяться на Него, уповать и радоваться, и быть защищенными этой милостью. Мы можем не погибнуть, потому что нас окружает милость Господня. Я хочу отметить еще в заключение одну такую мысль. Иеремия, он пережил очень много трудностей вместе со своим непокорным народом, ну, среди которого он жил. И когда мы читаем книгу «Плача Иеремии», в третьей главе он так пишет интересно, что когда читаешь, ну, диву даешься, вот что такое гнев Божий. Несколько стихов прочитаю. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». Это говорит о себе Иеремия. «Он повел меня и ввел меня во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Каменями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. Послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, повседневную песню их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. И удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, и полыни, и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Друзья, это состояние человека, окруженного, но не милости, до милости. Вот что ожидает, это пережил Господь на Голгофе, это пережили те, которые не покорялись истине. Но дальше мы читаем, вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. На кого уповает? На Бога уповает. У него есть эта опора. При всей этой ситуации, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Братья и сестры, давайте мы поблагодарим Бога за то, что мы живем во времена, когда милость Божья распространяется над всей землей, она превыше небес, когда она утверждается Господом и проповедуется, это Евангелие. Евангелие – это проповедь о милости Божьей, о Его спасении, которое Он дает грешникам. И оно обновляется каждое утро. По мере, как у нас обновляются наши беззакония, вот так обновляется каждое утро милосердие Божие. Поблагодарим Его за это. Аминь.